Глава 1. Фирменный поезд под названием «Дагестан», прибывший из Махачкалы, остановился на первом пути около часа дня. На перрон высыпала пестрая толпа, попутно выгружая тюки с товаром. Значительную часть разношерстной публики составляли выходцы с Кавказа, одетые, как и подобает коммерсантам, неброско и практично. В этот момент дежуривший на перроне сержант милиции, внимательно присматривающийся к прибывшим гостям города, выделил из толпы двоих кавказцев, одетых, в отличие от коммерсантов, в строгие дорогие костюмы темного цвета. Один из них, тот, который выглядел старше, нес небольшой кожаный дипломат, в руке другого была средних размеров дорожная сумка. Повинуясь больше любопытству, нежели чувству профессионального долга, сержант двинулся навстречу кавказцам и, поравнявшись с ними, взял под козырек. «Сержант Попов», – представился он. «С приездом вас! Документы ваши, пожалуйста!»
«Спасибо, сержант!» – ответил пожилой кавказец и, переложив дипломат из правой руки в левую, достал из бокового кармана пиджака удостоверение, протянув его милиционеру.
Тот молча взял документ и, бросив из-под лобья короткий взгляд на кавказца, принялся изучать корочки.
«Депутат!»
– с легким удивлением воскликнул милиционер, изучая депутатское удостоверение.
«Хасимов Саид Султанович?»
«Да, так и есть», – улыбнувшись, ответил кавказец. «А это мой помощник, Магомедов Али Ахметович».
При этих словах пожилой кавказец кивнул на своего рослого спутника. Тот, в свою очередь, с непроницаемым выражением лица, достал из бокового кармана пиджака удостоверение и протянул его милиционеру. Однако сержант уже убедился, что прибывшие гости города явно не его уровня люди, и, покачав головой, произнес: «Не надо», после чего переключил свое внимание на других приезжих.
«Послушайте, сержант», – обратился к милиционеру Хасимитов, – «где у вас тут стоянка такси, и долго ли ехать до гостиницы «Эверест»? Мы в вашем городе первый раз в командировке».
Сержант удивленно пожал плечами. Вопросы показались ему немного банальными, поскольку таксистов на любом вокзале пруд-пруди, и какая разница, сколько ехать до нужной гостиницы на такси. Однако милиционер повернулся к собеседникам и ответил:
«Парковочная стоянка недалеко от вокзала, там вы такси легко найдете. До гостиницы «Эверест» на машине не больше 10 минут».
Пока Хасимитов беседовал с милиционером, его спутник украдкой наблюдал, как двое кавказцев крепкого телосложения, взвалив на плечи два клетчатых тюка с поклажей, прошли мимо них, направляясь к выходу с перрона. Закончив разговор с милиционером и поблагодарив его за информацию, Хасимитов кивнул своему спутнику, и они, не спеша, также направились к подземному тоннелю, соединяющему перрон с площадью вокзала. Оказавшись на площади перед вокзалом, кавказцы направились к длинной парковочной стоянке, где помимо желтых такси с шашечками на борту стояло немало частных машин. Именно к одной из таких машин, темно-синей Audi, и направились депутат и его помощник. Когда они подошли к машине, из Audi вылез высокий светловолосый парень спортивного телосложения. На нем были синие джинсы и черного цвета джинсовая рубашка. На ногах черные кожаные ботинки с модными тупыми носами.
«Здравствуй, Саид!»
– поздоровался блондин за руку с Хасимитовым, когда тот подошел к Audi.
«Привет, Андрей!»
– ответил ему Хасимитов и, повернувшись к своему спутнику, сказал:
«Это Али, мой помощник».
Андрей и Али молча обменялись рукопожатиями.
«Прошу в машину!» – пригласил кавказцев Андрей, усаживаясь за руль Audi.
Саид и Али уселись на заднее сиденье иномарки. Последним усаживался Али. Перед тем, как сесть в машину, он бросил взгляд на тех самых двух кавказцев, которые прошли мимо них по перрону с тюками на плечах. Последние садились в желтое такси, загрузив тюки в багажник.
«Куда едем?» – спросил у Саида Андрей. «Сразу в гостиницу или на квартиру? Где ты решил остановиться на этот раз?»
«Только не в Эверест»,
ответил Хасимитов и добавил с усмешкой.
«Тяжело жить на вершине, особенно когда там вот-вот начнется война».
Андрей бросил на него пристальный задумчивый взгляд и сказал:
«Наверное, я очень тороплюсь, но все же хочу знать, Ты приехал сюда договариваться или воевать?»
«Я приехал забрать свои деньги», — угрюмо ответил Саид. «И надеюсь, мне их отдадут по-хорошему».
«А если договориться не удастся?» — спросил Андрей, внимательно всматриваясь в лицо Саида.
«Тогда я уеду», — ответил тот хладнокровно. «А здесь останется Али».
Андрей перевел взгляд на скуластое неподвижное лицо помощника Хасимитова. Взгляд его светло-серых, почти бесцветных глаз не выражал никаких эмоций. От этого взгляда Андрею даже стало немного не по себе. Он ничего не произнес в ответ и отвернулся. Повернув ключ зажигания, Андрей завел мотор и, аккуратно, задним ходом выведя Ауди со стоянки, на большой скорости помчался по улице, идущей от вокзала.
«Как обстоят дела в Эвересте?» – спросил Саид.
«Хорошей информации мало», – ответил Андрей, следя за дорогой. «Однако все не так плохо, как может показаться на первый взгляд».
«Налоговая полиция вернула документы?»
«Нет, они продолжают работать с гостиницей. Часть помещений по-прежнему опечатана. Ни автосалон, ни казино не работают. Наехали также на часть других наших фирм, расположенных в гостинице «Эверест».
«Почему не дали денег налоговой? Там что, теперь не берут?»
С выражением неприязни на лице спросил Саид.
«Берут», — усмехнулся Андрей. «И мы дали».
«Тогда в чем же дело?»
«Видимо, конкуренты дали больше».
«Больше, чем мы?» — удивился Хасимитов.
«А почему бы и нет?» — ответил Андрей. «Чего здесь удивляться? Эверест — лакомый кусочек для многих влиятельных людей в этом городе».
«Не такой уж и лакомый», — угрюмо огрызнулся Саид. «Если бы не наш бизнес, крутых прибылей бы не было».
Андрей промолчал и на сей раз, не став спорить.
«А как твои отношения с Игнатовым и Шевченко?» — неожиданно спросил Саид.
На сей раз нахмурился Андрей.
«Нормально», — ответил он. «Хотя большой дружбы уже нет. Однако мы все понимаем, что вляпались в большое дерьмо, и выбраться из него надо всем вместе».
«Я хочу с ним встретиться сегодня же», — произнес Хасимитов.
«Конечно», — согласился Андрей. «Они ждут тебя в 6 вечера».
Через несколько минут Андрей остановил Ауди около 9-этажного жилого дома на улице Летунова. Он вынул из замка зажигания ключи от Ауди и, присовокупив к ним ключи от квартиры, протянул их Хасимитову.
«Эта машина оформлена на тебя, Саид. Доверенность лежит в бардачке. Можешь пользоваться ею, пока ты здесь. Квартиру я снял на 4-м этаже, двухкомнатную, номер 82. Вас проводить?»
«Спасибо, не надо», — ответил Саид, забирая у Андрея связку ключей. «Скажи своим партнерам, в 6 вечера мы подъедем к гостинице».
«Хорошо», — сказал Андрей и вылез из машины вместе с кавказцами.
Саид и Али проследили, как Андрей, остановив проезжающее мимо такси, прыгнул в машину, махнув на прощание рукой, после чего кавказцы отправились во двор дома. Поднявшись на 4-й этаж, Али взял ключи у Саида и, открыв металлическую дверь, первым вошел в квартиру. Тщательно осмотрев все комнаты и убедившись, что никакой опасности для шефа нет, он дал знать, что Хасимитов может спокойно проходить. Саид прошел в самую большую комнату и уселся в кресло, рядом с которым стоял телефонный аппарат. Саид кивнул на телефон и произнес:
«Проверь его, Али».
Али молча подошел к столику и, вынув из кармана перочинный ножик, стал развинчивать телефонный аппарат. Через 10 минут он уже собрал его заново и произнес:
«Вроде все чисто».
И, посмотрев на своего шефа, неожиданно спросил:
«Если ты не доверяешь Андрею, зачем мы здесь остановились?»
«Мы не должны доверять никому», — ответил Саид. «Наши дела потерпели серьезные неудачи, и пока мы не выясним, в чем здесь причина, нам надо вести себя очень осторожно, даже с Андреем».
«Ты думаешь, он не договаривает всей правды?» – спросил Али.
Саид усмехнулся.
«Мы все не договариваем правду, но при этом все хотим ее знать».
Саид поднял телефонную трубку и, набрав номер, произнес:
«Я могу услышать Александра Геннадьевича? Это Хасимитов говорит, Саид. Я был у него на приеме около года назад». «Хорошо, я перезвоню попозже».
Формально их в гостинице трое хозяев-совладельцев: Виктор Игнатов, Сергей Шевченко и Андрей Красницкий, произнес Потапов, обращаясь к сидящему рядом с ним на заднем сидении джипа Петру Костикову. 4 года назад они стали владельцами гостиницы «Эверест».
«Откуда деньжишки? Ведь гостиница стоила немало?» – спросил, улыбнувшись, Петр.
«Сложно сказать точно», – пожал плечами Потапов. «Насколько я знаю, сначала они получили гостиницу в аренду, затем, видимо, разворачивая свою деятельность, выкупили на аукционе акции «Эвереста». Говорят, что им в этом помогли кое-какие связи среди чиновников, занимающихся приватизацией. Поэтому заплатили они не слишком много. Но так или иначе, оборотных денег все же им не хватило на развитие нового дела. Поэтому молодые бизнесмены брали кредиты. Самый крупный дал наш дисконт-банк под залог 30% акций гостиницы. Потапов, затянувшись сигаретой, помолчал. Но, похоже, были еще кредиторы, рассчитываясь с которыми также пришлось пожертвовать частью акций. Продолжил он после паузы.
«Так каково же на сегодняшний момент соотношение долей?» – спросил Костиков.
«По моим данным, около 60% акций принадлежат Игнатову, Шевченко и Красницкому, по 20 каждому. 30 находятся в залоге нашего банка, еще 10 принадлежат мелким акционерам».
«Но поскольку кредит дисконт-банку не вернули, мы вполне можем считать себя акционерами», предположил Костиков, вопросительно глядя на Потапова.
Тот в ответ промолчал, задумчиво разглядывая мелькающий за окном джипа уличный пейзаж.
«Что ты задумал, Сергей Владимирович? И какова моя роль в этой затее?» вновь спросил Костиков.
«Твоя роль, как обычно, заключается в том, чтобы представлять интересы нашей компании на совете директоров структуры, в которую мы внедряемся», – немного официальным голосом ответил ему Потапов.
«Значит, ты собираешься подмять под себя этот Эверест?»
– с усмешкой в голосе поинтересовался Костиков. «Я собираюсь прежде всего получить свои деньги. Если они не отдадут кредит с причитающимися нам процентами, тогда мы возьмем то, что можно взять».
«Насколько я понял», – произнес Костиков, – «дела у этих парней идут сейчас далеко не блестяще. Я имею в виду троицу владельцев гостиницы. Такой вывод можно сделать хотя бы потому, что они не вернули вовремя кредит дисконт-банку. Еще 2 года назад их дела шли очень хорошо. Аренда номеров в гостинице, открывшееся казино и автосалон, расположенные на гостиничной территории, давали хорошую прибыль», – ответил Потапов. «Но за последний год все резко изменилось. Что-то у них там не заладилось. Они стали с трудом выплачивать проценты по нашему кредиту. Говорят, что еще больше влезли в долги. Отчасти ухудшению дел способствовали и проблемы с правоохранительными органами. Последнее тому подтверждение – наезд на ряд фирм, работающих в гостинице, налоговой полиции».
«Ты думаешь, что они кому-то перешли дорогу?» – спросил Костиков.
«Все может быть», – неопределенно произнес Потапов. «Это могут быть и происки конкурентов, и простая случайность. Ведь налоговики не всегда работают по заказам». При этих словах Сергей усмехнулся. «У них есть и свой план действий. В любом случае, нас это должно лишь подстегнуть к активным действиям. Мы не можем дожидаться, когда эту структуру развалят и растащат по кусочкам. Тогда получить что-то нам причитающееся будет еще сложнее».
«Значит, ты предполагаешь все же предпринять жесткие действия?» – спросил Костиков, слегка насторожившись.
«Скорее, твердые», – улыбнувшись, поправил Потапов. «Все, приехали!» – неожиданно подал голос Костя Титов, сидевший рядом с водителем джипа. «Сейчас 5:05, нас уже должны ждать». Джип остановился рядом с 7-этажным высоким зданием современной постройки. На самой вершине, над крышей, виднелось смонтированное панно с надписью «Гостиница Эверест». Потапов, Титов и Костиков вышли из машины, остановившейся прямо у входа в здание. Справа на возвышенности располагался просторный широкий пандус, уставленный новыми и подержанными легковыми автомобилями. На этой площадке протекала работа автосалона, одного из самых крупных в городе.
«Красивое здание», – констатировал Костиков. «Наверное, одно из самых дорогих в городе».
«Это, Петя, скорее красивая крепость», – усмехнулся в ответ Титов. «И штурм ее нам с тобой будет стоить дорого».
Потапов ничего не сказал и молча направился к входу в здание. Вся троица поднялась на лифте на третий этаж, где располагалась администрация гостиничного комплекса «Эверест». Охранник, дежуривший в небольшом вестибюле на третьем этаже, узнав Потапова в лицо, произнес, обращаясь к нему.
«Вас ждут. Проходите, пожалуйста, в комнату номер 33».
В комнате номер 33 располагался зал для совещаний. Когда Потапов со своими спутниками вошел в него, народу там сидело уже достаточно. Кроме Потапова и его сотрудников, в комнате находилось еще 7 человек. Все они расположились в кожаных креслах вокруг длинного овального стола. Деловая встреча носила неформальный характер, поскольку на столе вместо деловых бумаг располагалась закуска и легкая выпивка.
«Сергей Владимирович, рады приветствовать вас!»
Поднявшись из-за стола, произнес среднего роста полный светловолосый мужчина, одетый в брюки и белую рубашку. При этом узел его модного цветастого галстука был сильно ослаблен. Это был Виктор Игнатов, генеральный директор гостиничного комплекса «Эверест». Рядом с Игнатовым сидел его деловой партнер, коммерческий директор гостиницы и директор автосалона Андрей Красницкий. Высокий, спортивный парень, как всегда подтянутый и деловитый. Третий их партнер, Василий Шевченко, очень худой парень с темными волнистыми волосами, зачесанными назад, сидел напротив Игнатова. У него было угрюмое продолговатое лицо, при этом взгляд его больших черных глаз был шустрым и пронзительным. В отличие от Красницкого, предпочитающего спортивный стиль в одежде, на Шевченко были элегантный дорогой серый костюм в полоску, белая рубашка и галстук. Присутствие еще 4 людей на этой встрече явилось для Потапова небольшой неожиданностью. Рядом с Игнатовым сидели 2 кавказцев. Один был худощавый пожилой мужчина солидного вида с доброжелательным улыбчивым взглядом. Его спутник был моложе и гораздо крупнее. Он старался не смотреть на окружающих, устремив взгляд на свои лежащие на столе крупные руки. Оба кавказца были совершенно незнакомы Потапову, он видел их впервые. Зато 2 других персонажа оказались знакомы не только Потапову, но и широко известны в городских бизнес-кругах под кличками Багай и Сурик. Оба сидели в дальнем от Потапова конце стола. Антон Багаев и Сергей Суриков возглавляли 2 влиятельные в заводском районе города криминальные группировки, и даже среди лихих парней, которыми славился заводской, сумели зарекомендовать себя как самые отчаянные и жестокие. Но, похоже, действовали они с умом, так как за последние годы под их контроль перешло несколько крупных коммерческих структур не только в заводском районе, но и в центре города, куда заводскую шпану серьезные люди старались не пускать. Замашки братиков из самого бандитского района ярче всего демонстрировал Багай. Высокий, широкоплечий детина, стриженный так коротко, что издалека его светлую шерстку на голове можно было принять за лысину. На широкой груди, волосяной покров которой проступал из-под широко расстегнутого ворота шелковой рубашки, покоилась широченная толщиной в палец золотая цепь. Багай развалился в кресле, широко раскинув ноги на полу, вальяжно разложив руки на подлокотниках. В отличие от своего приятеля, Сурик держался намного скромнее. По комплекции он был худощав, но очень жилист. Одет Суриков был гораздо проще – в серые летние брюки и белую рубашку. Золотых цепей у него на шее не было. Однако на левом мизинце блестел золотой перстень с крупным бриллиантом. По всему видно, что физической силе и агрессивности он предпочитает интеллект как средство разрешения проблем.
Однако его спокойный, немного отстраненный взгляд мало кого вводил в заблуждение. Этот человек был способен на самые жестокие действия для устранения своих врагов и конкурентов. Потапов и его спутники молча уселись за противоположный от Багая и Сурика край стола. Наблюдавший за ними Игнатов готовился было продолжить свою речь, открыв тем самым обсуждение намеченных вопросов, но Потапов перебил его. «Признаться, Виктор, я не ожидал, что количество собравшихся будет столь велико. Мне казалось, что наши с вами проблемы мы сможем обсудить в более узком кругу». Игнатов слегка замешкался. Он чувствовал скрытые претензии в словах Потапова.
«Честно говоря, — произнес генеральный директор, — мы посовещались и решили, что комплекс проблем, возникших в гостиничном комплексе «Эверест», будет лучше всего обсудить в расширенном составе, в присутствии всех заинтересованных в этом предприятии сторон. В таком случае тебе надо представить мне присутствующих. С некоторыми я вообще не имею чести быть знакомым».
При этих словах Потапов кивнул на скромно сидящих за столом кавказцев.
«А с некоторыми из здесь сидящих?»
При этом насмешливый взгляд Потапова устремился в дальний конец стола, где сидели Багай и Сурик.
«Я беседовал в свое время по сходной проблематике совсем в другом месте и совсем в другом стиле». «Если мне не изменяет память», — вторил Потапову Константин Титов. «Мы встречались с сидящими прямо напротив нас господами 2 года назад на Молочной Поляне по поводу магазина «Бродвей». Господа...» — это слово Титов произнес сделанным уважением в голосе. «Проявили тогда несогласие с тем, что мы купили этот магазин, и активно убеждали нас отказаться от этой сделки».
«Да-да, припоминаю», — подтвердил сказанное Потапов.
«Помнится мне, тогда одним из аргументов наших собеседников было размахивание пистолетами перед нашими лицами».
«Ну...» – протянул Титов, потирая руки.
«С оружием им пришлось тогда расстаться, как, впрочем, и с несколькими зубами, благодаря умелым действиям наших охранников. Пришлось еще кое-что предпринять, чтобы они хорошо запомнили, как надо вести себя в приличном обществе».
«Очень надеюсь, что это так и есть, Константин», — скептически произнес Потапов.
«Во всяком случае, мне хочется верить, что сегодня эти ребята пришли без стволов».
Игнатов, слушавший диалог Титова и Потапова, неожиданно поднялся.
«Господа, господа, не хотелось бы, чтобы страсти накалялись. Нам сегодня предстоит обсудить еще немало важных вопросов. И лучше всего это сделать в спокойной деловой атмосфере».
Работающий в помещении кондиционер не спасал полного Игнатова от жары, и он, вынув из кармана носовой платок, вытер выступивший на лице и шее пот. Было совершенно очевидно, что директор гостиницы сильно нервничает, и причиной тому была отнюдь не духота. За столом витало тягостное напряжение. Так бывало всякий раз, когда собирались влиятельные люди, интересы которых вступали в серьезные противоречия друг с другом.
«Не волнуйся, Витя, все нормально», — улыбнулся Потапов.